Глава вторая. Мифы о Японии, которой нет. Миф о гомогенной нации. Япония вовсе не так однородна и монолитна, как это изображают власть имущие этой страны. Точнее, официальный Токио. Руководство стремится унифицировать языковое и культурное пространство, но это еще не означает, что Япония на самом деле везде одна и та же. Кроме четырех крупных островных территорий, Япония занимает также 7000 маленьких, едва заметных из космоса островков. Эти клочки суши с их рыбацкой культурой, малонаселенный раздольный остров Хоккайдо, совершенно не японский остров Окинава, регион Канто, Токио-Йокогама с его самурайской культурой и западный торговый регион Кинки, Осака, Киото, Кобе. В сумме дают нам то, что принято называть Японией. Однако в качественном отношении это далеко не одно и то же. На деле следует говорить о наличии множества вариантов образа жизни, психологических особенностей, языковых диалектов и культурных ориентиров жителей этих территорий. Даже их антропологические типы разнятся в разных префектурах. Противопоставление Запада и Востока, видимо, явление глобальное. Не миновало оно и Японию. В феодальную эпоху Эдо Токио был средоточием власти военных правителей, сёгунов, в то время как Осака уже тогда считался известным центром торговли. И до сих пор для Токио характерен самурайский стиль мышления, который выражается в нормализации всех сторон жизни, строгой иерархии, культуре субординации и соблюдении принципа сохранения лица. В свою очередь для жителей Осаки характерны более свободный образ жизни, меньший формализм и свойственные торговому сословию практичность и прагматизм. На Востоке сохранилась патриархальная организация семьи, и статус женщины здесь гораздо ниже. В Киото, официальной столице Японии, вплоть до 1868 года отношения между людьми строились на основе невмешательства в приватную и деловую жизнь, на добровольном делегировании обязанностей и взаимном уважении личности, в то время как в Токио превыше всего ценилась тотальная лояльность по отношению к руководству, а также приветствовалось выполнение долга любой ценой. В конечном счете Восток одержал верх, победил Токио, и токийские нормы культуры – постепенно стали доминирующими. Япония, как любое общество, состоит из множества культурных групп и подгрупп, которые в социологии принято называть субкультурами. Власть имущие, заинтересованные в доминировании собственной субкультуры, естественным образом стремятся к унификации общества и активно выделяют на это деньги. Политическая и деловая элиты – контролируют все остальные субкультуры через СМИ, законодательство, образовательную и социальную политику. Можно сказать, что в результате всего вышеперечисленного в нынешней Японии лидирует культ мужчины в гендерном измерении, токийская культура в региональном измерении, а также культура больших корпораций и топ-менеджмента в бизнесе. Самурайский дух, самоотдача камикадзе – и душа расы Ямамото – вот квинтэссенция этой мужской доминирующей субкультуры. Именно она продвигается сегодня как японская национальная культура. Подобный образ Японии постоянно воспроизводится и укореняется еще и потому, что издатели и создатели литературы о Японии тоже принадлежат к этой группе. Культурный обмен приводит к тому, что иностранцы, приезжающие в Японию, взаимодействуют с представителями бизнес-элиты, профессурой, деятелями культуры и так далее. А японские студенты, как выезжающие по культурному обмену за рубеж, так и принимающие у себя иностранных студентов, в основном учатся в престижных университетах и принадлежат к той же субкультуральной категории. Однако следует иметь в виду, что люди разных поколений в Японии значительно отличаются друг от друга. Японцы военного поколения и рожденные в эпоху изобилия 1980-90-х годов совсем разные. Для первых крайне важно было работать на благо общества, выполнять свой долг, беззаветно служить своей компании, работая в случае необходимости сверхурочно. А для нынешней молодежи гораздо важнее свобода самовыражения и неограниченное потребление как способ выражения свободы личности. Если военное поколение имело строгие консервативные установки в вопросах любви и секса, то молодежь, наоборот, предпочитает не обременять себя в этом отношении излишними догмами и правилами. Социологи делят молодое поколение в отношении их трудозанятости и профессиональной ориентации на четыре группы. Первая группа — это те, кто приобрел профессию, название которой заимствовано из английского языка. Оно пишется на азбуке катакана. Это программисты, графические дизайнеры, иллюстраторы, координаторы, колористы, стилисты и так далее. Эти профессии звучат для японского уха модно, интернационально и подразумевают независимость профессиональных решений. Молодежь второй группы предпочитает работать в больших компаниях, но при условии очень приличной зарплаты и больших каникул. Для этих молодых людей личные интересы обычно важнее, чем интересы компании. Третья группа работает над временными проектами, переходя от одного работодателя к другому, а заработанные деньги тратит на путешествия, альпинизм, катание на яхтах и так далее. Четвертая группа постоянно меняет работу, мечется туда-сюда, не имеет четко обозначенных в жизни целей. Поколение процветания. Так называют молодых японцев эпохи постмодернизма. Их не интересует ни политический радикализм, ни вопросы прогрессивного развития. Они равнодушны к социальным проблемам, исповедуя при этом такую жизненную философию, при которой наивысшую ценность приобретают личное время, которое они не собираются убивать ради прибыли и чуждых им корпораций, и деньги, которые всегда есть на что потратить. Их кредо — шутовство, игровой азарт, уход от реальности, любовь к экспериментам, мировоззренческая анархия, шизофреническое разнообразие индивидуальных стилей, пассивность и лояльность. Именно этим людям предстоит в скором времени представлять страну восходящего солнца, но, думается мне, социализация в истинно японском стиле не могла пройти бесследно и для этих людей. Остепенившись, они возьмутся за ум и начнут играть по тем же японским правилам, что и их предки. Двойные коды. Для понимания японцев следует учитывать психологические особенности социализации по-японски, а также свойственные им приемы социального выживания. Для этого японские боги придумали двойные коды поведения, желая отделить своих подопечных от остальных наций. Возможно, поэтому японцы считают себя арийцами Азии и относятся к остальным азиатским народам не то что снисходительно, но где-то высокомерно. Этот бинарный код поведения сами японцы называют «татэмае» и «хонне». «Татэмае» — это внешний образ, который, подобно ширме, скрывает за собой суть какого-то поступка или явления. А «хонне» в той же ситуации будет правда матка, то, что реально думают или хотят люди, вовлеченные в действие. «Татэмае» — политкорректность, «хонне» — то, что скрывается за камуфляжем политкорректности. Например, когда трудолюбивый и предупредительный сотрудник фирмы старается угодить своему начальнику, это «татэмае», а то, что он хочет получить за свое показное усердие, продвижение по службе и зарплату побольше — «хонне». Следующий набор кодов — «омоте» и «ура». «Омоте» — лицевая сторона, а «ура» — изнанка. Например, низкий уровень преступности в Японии — это омоте. А то, что дело не в массовой добропорядочности, а в страхе перед пытками и ужасами японских тюрем, это уже будет «ура». «Ура» есть то, что не принимается и осуждается обществом, что-то нелегальное, однако имеющее в Японии широкое распространение. Например, контракт между фирмами заключен легально. это омоты. А сколько взяток было для этого переведено на личные банковские счета некоторых участников сделки, это уже ура и нас с вами не касается. Еще один набор кодов. СОТА, то есть снаружи, и УЧИ, внутри. Этот набор оперирует понятиями «свои» и «чужие». Ну и отношение к ним, естественно, разное. Так работники одной фирмы — это особая группа, и все ее члены называют друг друга УЧИ. Они не могут обсуждать некоторые вещи, происходящие с ними или в их фирме с людьми, которые находятся за очерченным кругом — СОТА. Соответственно, мусор из избы не принято выносить, и бельем грязным трясти на виду у посторонних тоже. Таким образом, то, что обществом на словах осуждается и отвергается его членами, негласно получает право на существование, если не афишируется и не выставляется на показ. Проблема, наверное, заключается в том, что иностранцы, изучающие Японию и японцев, видят в основном тотемае, амоте и сота. А вот хонне, учи и ура японского общества остаются вне поля зрения. Так вот, понять японцев можно только при одном условии. Научившись рассматривать сквозь трехслойные очки дихотомических кодов все возможные варианты и мотивы их явного и неявного поведения. Самим же японцам тоже приходится нелегко. Конечно, можно допустить, что благодаря социализации взрослые японцы автоматически, на уровне подсознания, регулируют свое поведение в обществе. Но трудно даже представить, сколько жестов и мыследвижений им приходится совершать, чтобы оставаться истинными японцами и не потерять лица. Шаг вправо, шаг влево, и вот уже остается только одно — прыжок под поезд местного метро. Японская культура. Как мы уже выяснили, японцы отнюдь не гомогенная, однородная нация. Это сплав региональных менталитетов, это представители разных традиций и различных поколений, к тому же социальное расслоение обеспечивает многообразие субкультур и вариантов общественных отношений. Очевидно, что лишь для небольшой части японцев представляют интерес классическая отечественная литература, чайная церемония, икебана, театр но икёген, музыка кото, кукольный театр бунраку и прочее, и прочее. Именно данный набор культурных феноменов долгое время считался обязательным для желающих приобщиться к японской культуре российских востоковедов. На самом же деле, круг представителей японской элиты, которые действительно интересуются японским, а наряду с ним и западным классическим наследием, оперой, музыкой и театром, крайне узок. Существуют в японском обществе и другие немногочисленные группы, реализующие себя в рамках альтернативных культур малых сообществ. Надо отметить, что, как правило, местное население охотно участвует в традиционных культурных мероприятиях, этнических праздниках и фестивалях, причем это относится не только к сельскому, но и к городскому населению. Однако в большинстве своем японцы — это дети мира массовых коммуникаций, потребители медийного фастфуда, той продукции, которая поступает к ним из радиоприемников и телевизоров и соответствует чаяниям и интересам простых японцев. По статистике, свыше 90% японцев смотрят телевизор ежедневно более 3 часов. Основные наиболее востребованные телевизионные каналы и газеты финансируются правительством и крупными бизнес-структурами. Следовательно, им они и подчиняются. Никто не оспаривает самого факта существования свободы слова в Японии, но нельзя при этом забывать о вечно живых принципах хонне и учи. А это означает, что существует негласная договоренность между власть имущими и основными СМИ о том, что и как следует писать и говорить, иначе Япония не была бы Японией. Многие японские телевизионные программы направлены на возбуждение у зрительских масс нездорового любопытства, зависти и злости. Большинство утренних передач коммерческих каналов представляют собой подборку и комбинацию сенсационных новостей, скандалов и тому подобных неприглядных историй. Комментаторы тут же пускаются в обсуждение вопиющих фактов, даже дикторы, читающие новости, считают необходимым морализировать, осуждать, становиться на сторону тех или иных участников этих скандалов. Имея высокие рейтинги, подобные передачи формируют гомогенные социальные взгляды населения. Японский прайм-тайм заполнен нелепыми и смешными с точки зрения местного потребителя программами. В основном это шоу с участием обыкновенных японцев, которые обсуждают бесчисленное множество проблем. 80% бесплатного телевидения – это передачи о еде во всех ее видах и вариациях. Из них вы можете узнать, какая еда полезна лично вам с учетом вашей группы крови, как правильно приготовить угря, как готовят лапшу в провинции Идзу и так далее. Например, сначала камера крупным планом показывает лицо участника. Затем он берет палочками еду, засовывает ее в рот, пережевывает, через пару секунд, все еще продолжая работать челюстями, выражает всем своим жующим видом восторг и наслаждение. Оисийне, очень, мол, вкусно. И так построены практически все подобные передачи. За ними следуют юмористические программы с участием большого количества мужчин и женщин, которые тут же начинают шутить, остроумничать, подкалывать друг друга и так далее. На мой взгляд, такого шоу не в состоянии вынести ни один иностранец. Достаточно много времени местные телевизионные каналы посвящают караоке. Любительскому караоке. Пожилые мужчины и женщины в удивительно дорогих и красивых нарядах поют печальные песни о любви. Представьте себе чудесную мелодию, женское лицо с дорогим макияжем, по которому в такт мелодии одна за другой катятся крупные слезинки. Видимо, дорвавшись до сцены, исполнительница решила отплакаться за всю свою предыдущую жизнь. Но еще важнее для нее сознание того, как артистично это выглядит со стороны. Поют, правда, хорошо, и голоса красивые. Много эфирного времени отводится спорту. Если попасть в Японии на сезон бейсбола, то по телевизору будет идти сплошной бейсбол. Все иностранцы, побывавшие в Японии, наверное, заметили, что для ее жителей характерны массовые увлечения, которые могут показаться странными людям со стороны, но без которых эта нация сегодня не могла бы оставаться собой, поскольку они выполняют задачу разрядки социального напряжения. Эти четыре страсти называются манга, починка, караоке и продукция секс-индустрии. И это тоже культура Японии, то, чему японцы посвящают большую часть досуга, что позволяет им обособиться, забыться и отдохнуть на свой японский манер. Как сделать миф живучим? Полки в библиотеке нашего университета заставлены книгами с названиями «Понять японцев», «Взаимопонимание культур», «Переосмысление Японии», «Язык-ключ к пониманию японцев» и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. А сколько существует таких книг по бизнесу, о том, как вести дела с японцами, как постигнуть их намерения? Почему немцы, русские, бразильцы и другие народы не нуждаются в подобных изданиях? Первая реакция при ознакомлении с подобной литературой — это ощущение того, что вам непременно следует овладеть искусством чтения между строк и тонкостями субординации по-японски, понять, что скрывается за вычурными фразами и уважительной лексикой, научиться правильно дарить правильные подарки в правильное время, кланяться под нужным углом и делать еще миллион правильных вещей. Нам внушается мысль, что только понимая устройство японского общества и особенности поведения японцев, мы сможем правильно интерпретировать их действия. Поддержка живучести мифа о загадочности своей культуры на деле оказывается довольно выгодной штукой. Этот миф ставит перед внешним миром задачу понять японцев и подстроиться под их таинственный менталитет. Ведь для японца главное, чтобы его не ставили в затруднительное положение. а ему не пришлось бы ставить в затруднительное положение кого-то другого. И если выпустить много книг о том, как следует вести себя в Японии, то мир не будет ставить японцев в эти самые затруднительные положения. Но, как это ни парадоксально, одновременно японцы уверены в том, что ни один гайдзин, то есть иностранец, не способен понять Японию просто потому, что иностранцам не положено понимать Японию. А вот и анекдот по этому поводу. Японец очень долго объясняет иностранцу в деталях наиболее важные аспекты японской жизни, особенности бизнеса и принятия решений. Под конец, затратив много времени и усилий, японец спрашивает: «Ну как, вы поняли?» «Да, все понял», — отвечает ему иностранец. «Хм, ну что же, в таком случае я, видимо, неправильно вам объяснил», — разочарованно восклицает абориген. При этом сами японцы в большинстве своем практически не предпринимают никаких усилий для понимания других культур. Однако бывают исключения из этого правила. Чтобы не показаться односторонней в своих оценках, я в качестве примера с удовольствием опишу вам мою встречу с профессором музыки и исполнителем романсов Сугито Саном из Национального университета Йокогамы. Для подготовки к очень важному концерту в Токио, где он должен был исполнять русские романсы на нашем языке, которого не знал, профессор попросил меня за вознаграждение помочь ему разобраться с подстрочником романсов и отработать с ним произношение. К этому моменту он уже знал все тексты наизусть, и мне оставалось только отшлифовать то, над чем Сугито-сан уже изрядно потрудился сам. Мы занимались неделю, и вот концерт состоялся. В первом отделении симфонический оркестр исполнял произведения Чайковского. Играть Чайковского японцы не умеют. Видимо, правильно читать его партитуру им не позволяет разница мировоззрений, хотя и принято говорить, что искусство не знает границ. Несмотря на то, что ноты одни и те же, свойственные музыке Чайковского поэтичность и внутренняя мощь, порождающие ощущение шире и приволья, в японской интерпретации бесследно исчезают. Второе отделение было целиком посвящено выступлению Сугито-сан, и оно меня потрясло. Японец, которому культурный код априори запрещает открытое проявление чувств, исполнял романсы на русском языке, помогая себе мимикой и страстно жестикулируя. Он искренне старался передать суть русского романса. Выглядело это немного странно, но я почувствовала, что безгранично уважаю его за то, что он так добросовестно работал над собой и вообще решился выступать перед публикой с романсами Чайковского. Миф о богатых японцах. Всем, конечно, известно, что японцы богачи. По крайней мере, в России это представление существует. Именно так и думали многие русские девушки из Хабаровского края и других регионов, когда уезжали копать японские грядки к японским мужьям. Богатые японцы в итоге оказывались совсем не богатыми фермерами. И хотя известная русская пословица о том, что «хорошо там, где нас нет», заставляет нас подвергать сомнению идеализированные образы далеких заморских стран, мы продолжаем верить в сказки о молочных реках и кисельных берегах Японии. За рубежом сложилось представление, что Япония — это страна мегакорпораций. Данный образ поддерживают и дополняют мировые бренды — Toyota, Mitsubishi, Sony, Panasonic и другие. Но учи, то есть реальность, заключается в том, что большие корпорации составляют лишь маленький кусочек бизнес-пирога Японии. Корпорации с количеством сотрудников более 300 человек составляют 0,1% всех японских предприятий. Это именно те белые воротнички, которые у всех на слуху. Количество белых воротничков непропорционально мало, поэтому интерес, проявляемый к ним исследователями, малооправдан. А интерес к ним имеется в связи с тем, что они обладают властью и в Японии, и за рубежом. Как правило, белые воротнички сохраняют верность одной компании и работают в ней всю жизнь, постепенно преодолевая все ступени карьерной лестницы. Их зарплата зависит от выслуги лет, а премиальные — от общей успешности предприятия. Подавляющее большинство японских компаний — это мелкие и средние предприятия. 64% рынка занимают фирмы, задействующие от 1 до 4 человек. На следующих 19% предприятий работают от 5 до 9 человек. Так называемые «голубые воротнички» составляют треть рабочей силы Японии. Они находятся на более низких ступенях социальной лестницы, приходят на работу рано и стараются уйти домой пораньше. Не обладая возможностью реализовать себя на службе или работе, они больше внимания уделяют семье, проводя время с детьми или занимаясь в спортивных секциях. Их зарплаты хватает только на проживание и не более того. Большие корпорации предлагают своим работникам жилье и возможности для отдыха. Компании дают своим хорошо зарекомендовавшим себя сотрудникам взаймы и под небольшие проценты деньги на покупку дома или на обучение детей в престижных университетах. По большому счету, судьба этих сотрудников подобна участи самураев, которые добровольно посвящали себя служению своему феодалу-сюзерену и к тому же считали престижным быть частью его свиты, дома и поместья. Кроме профессиональных знаний, которыми должен обладать сотрудник большой корпорации, от него требуются определенные человеческие качества, без которых невозможно служение фирме и ее интересам. Оценка его способностей с этой точки зрения непосредственно влияет на продвижение по службе и на зарплату. Так, например, считается неприемлемым уходить после работы домой до того, как покинет здание руководитель. В случае смерти родственника начальника сотрудник обязан разделить с ним хлопоты по организации похорон. Соблюдение этих принципов характеризует работника как хорошего человека и считается обязательным к исполнению. Японское общество эгалитарно. Это значит, что кем ты родился, тем и пригодился. Какому классу принадлежат твои родители, к такому, скорее всего, будешь принадлежать и ты. Такое положение дел во многом связано особенностями системы образования. Обучение в престижных школах и университетах, которые открывают путь к престижным профессиям, должностям и, в конечном счете, к личному благосостоянию, стоит очень дорого и оказывается не по карману представителям низших слоев общества. В условиях неимоверной пространственной стесненности благосостояние японцев во многом определяется наличием недвижимой собственности и земли. Если у человека есть жилье, то он избавлен от необходимости снимать квартиру и может потратить свои деньги на семью. Известный социолог японского происхождения Йосио Сугимото приводит такой пример. Танака-сан и Хосимото-сан работают на равнозначных должностях и получают зарплату в 5 миллионов йен в год. Но у Танака есть свой дом в Токио, где он живет. И от родителей ему досталась квартира, которую он сдает, получая от нанимателя 2 миллиона йен в год. А Хосимото вынужден снимать квартиру за 3 миллиона йен. Таким образом, Танака имеет доход в 7 миллионов йен в год, а Хосимото всего в 2 миллиона йен. Разница большая, хотя люди эти принадлежат к одному кругу. Голливудский миф о Японии. Невероятное количество американских фильмов так или иначе затрагивает тему конкуренции с японскими компаниями. Ну, конечно же, это больная для американцев тема. В этих лентах японцы представлены в двух ипостасях. Либо это грозные и жестокие представители мафии якудза, либо комедийные типы, чуть ли не дурачки, со странными представлениями о долге, смешно коверкающий английский язык на уровне примитивных смешилок. Одной из удачных комедий о японской компании, на мой взгляд, является франко-японский фильм «Страх и трепет» 2003 года. где рассказывается, как бельгийская девушка, родившаяся в Японии, пытается закрепиться в японской компании Юмимото. Героиня, высококлассная переводчица и лингвист по образованию, заключает с этой фирмой годичный контракт. Однако по мере развития сюжета все больше запутывается в лабиринтах дихотомических кодов Амоте Ура Учи Сото, Хонне Татэмае и в итоге заканчивает свою карьеру в Юмимото чистильщицей туалетов. Японцы любят смотреть корейские любовные сериалы. Но и американские фильмы с красивыми актерами у них тоже в почете. Брэд Питт, Том Круз, Киану Ривз — вот они секс-символы многих японок. С пронзительным взглядом все такие волевые и решительные, но одновременно чувственные и соблазнительные. Видели бы вы, как встречали японки Киану Ривза в Токио в 2004 году. Плотная толпа кричащих и рыдающих японок с зонтиками. Шел дождь, тщетно штурмовала двери зала. Вообще считается, что белые мужчины популярны у молодых японок, а японки — у белых мужчин. Азиатская мягкость и кротость, склонность к повиновению и улыбчивая жизнерадостность сражают наповал. Особенно меня забавляет сюжет фильма «Шелк», когда француз-контрабандист, поставляющий из Японии шелковичных гусениц, влюбляется в японку, с первых минут знакомства наблюдая за тем, как она готовит и подает ему чай. Японские женщины удивительно красиво пускают в ход свое обаяние и почти всегда побеждают своей слабостью мужскую силу. Так, о чем это мы? Да, о взаимности. Короче, у нас есть то, чего нет у них, а у них есть то, чего нет у нас. Итак, на станции Сибуя уже месяц висели гигантские портреты Тома Круза и Кен Ватанабе. И сотни тысяч японцев и столько же иностранцев с нетерпением ждали фильма. Дождались. После просмотра фильма «Последний самурай» японцы выходили из зала весьма окрыленные. А Ватанабе-то более красиво смотрелся. Обсуждали по дороге фильм молодые японки. Ну уж, если им больше понравился кто-то, а не Том Круз, то фильм, конечно, удался. О чем думали японцы, не знаю, а вот иностранцы, поскольку с ними удалось обсудить увиденное, думали о японцах. Молодой американец высказал такого рода суждение. Так вот, оказывается, где собака зарыта. Я-то голову ломаю. Что это японцы за нация такая? Все кланяются, угодничают, да от правил никак своих глупых отступить не могут. Так значит, всех мыслящих и благородных японцев с луками и мечами еще в конце XIX века постреляли из пушек, и после этого восторжествовала психология послушных баранов. Интересно, что если в английской версии кинолента называлась «Последний самурай», то в Японии она шла под названием «Самурай». Фильм начинается с обращения к мифу о создании японских островов. По этой версии они были созданы путем погружения божественного меча в море. Упавшие с меча капли превратились в острова. На самом деле в записях о деяниях древности Кодзики нет ни слова о мече, а фигурирует погруженное в море копье. Персонажи фильма, как это принято в Голливуде, мало напоминают исторические фигуры, как, впрочем, и сами события. Особенно красиво говорит по-английски японский император, да и сам самурай, глава клана Мацумото, тоже от него не отстает. Разумеется, император эпохи Мэйдзи не говорил по-английски, и никто не мог видеть его без особого приглашения. Кроме того, он не принимал никаких политических решений. Индустриалистов, представителем которых и был, связанный с олигархами Оумура, вообще не интересовало мнение императора как таковое. Еще менее вероятно долгое путешествие персонажа Оумура в Америку с целью найма к себе на службу иностранцев. Странным кажется и тот факт, что клан Кацумото живет в горах. Большинство самураев проживало в городах, лишь в редких случаях захудалые самураи жили в деревне и вели хозяйство. Но, тем не менее, никто из них не жил в горах, если этого можно было избежать. Пафосно звучит рассказ Кацумото на фоне, естественно, цветущей сакуры, где же еще, о том, что самураи были защитниками нации тысячу лет. Изначально самураи служили сборщиками податей и охранниками у правителей Киото и постепенно эволюционировали в особое сословие военных наемников. Только применительно ко временам нашествия монголов в конце XIII века их можно было бы назвать защитниками нации. И лишь некоторые кланы самураев пережили междоусобную войну XV-XVI веков. Так что, как ни считай, концы с концами у Кацумото не сходятся, и простая арифметика дает совсем другие результаты, а тысяча лет — это слишком большая натяжка. Фраза, произнесенная Така, женой убитого героем Тома Круза Алгреном, самурая, о том, что мужчины в Японии не помогают по дому, тоже весьма несправедлива, поскольку свою часть домашних работ мужчины выполняли всегда и во все времена, иначе бы этих домов просто не было. Ну а наиболее смешным проколом фильма, конечно же, стало постоянное поедание героями белого риса. Понятно, что если рис использовался в качестве денег, то есть им расплачивались при покупках и сделках, вряд ли его смогли бы есть каждый день обыкновенные смертные и члены их семей. Скорее всего, это была бы другая крупа — проса, ячмень и так далее. Еще одним нелепым преувеличением стала пугливая реакция горожан на появление на токийских улочках самураев из клана Кацумото. Никто их не боялся до такой степени, как это показано в фильме, и не кланялся повально, словно под страхом смертной казни. В городах люди не рассматривали обычных самураев как феодалов даймё. И хотя развлекательное кино вовсе не обязано нести в народ светоч исторической правды, к сожалению, мы нередко черпаем наши культурологические знания именно из художественных фильмов, так или иначе, претендующих на историчность. А это, в свою очередь, нередко ведет к утверждению ошибочных мифов и стереотипов. Именно это произошло с фильмом «Последний самурай». Теперь, когда мы посмотрели это образцовое творение Голливуда, нам стало известно, что всего лишь 500 самураев в Японии конца XIX века занимались военным делом и жили в горах. Они были смелы, честны, и все как один медитировали, достигая заоблачных высот во владении боевыми искусствами. Они наводили ужас на простых смертных, видя их, люди падали ниц или разбегались во все стороны. Революция Мэйдзи нарушила естественный ход истории Японии и привела к власти лживых предателей-индустриалистов, уничтоживших как класс величайших носителей таких духовных понятий и ценностей, как самурайская честь и верность своему долгу. К сожалению, фильм «Последний самурай» посмотрело гораздо больше зрителей, чем действительно великие творения режиссера Акиры Куросавы. Еще меньше — аудитория читателей у Рюноске Акутагавы, автора замечательных рассказов и новелл о самурайских временах. Вот так, прямо на наших глазах, родился еще один миф о Японии.